Грузинские власти, опираясь на статистику, говорят о росте экономики Грузии. В результате устойчивого экономического развития страны ее экономика выросла втрое. По данным Всемирного банка, с 2012 года уровень бедности в Грузии сократился в 3 раза, и около 700 тысяч человек преодолели нищету. Говорится в заявлении Политсовета правящей партии, которое она сделала к 13-летию прихода к власти в конце апреля. С этим зачастую не согласно население Грузии, напрямую связывая свое благосостояние с ростом экономических показателей. С просьбой разъяснить популярным языком, правильно ли это и, если нет, почему, как может беднеть население и при этом уезжать на заработки за границу, когда растет экономика, «Эхо Кавказа» обратилось к профессору университета Грузии, экономисту Сандро Раквиашвили. Власти говорят о росте экономики. Некоторые ваши коллеги согласны, некоторые нет. Можете ли вы на популярном языке и популярных примерах объяснить, почему это может быть правдой или неправдой?
Ну, в первую очередь, просто глупо спорить с тем фактом, что экономический рост есть, просто потому что это статистический факт. Можно спорить, допустить, что, например, ведомство статистическое, которое все это считает, фальсифицирует результаты, но такие вещи даже в африканских странах не делают, поэтому просто потому что это невыгодно, в том числе власти, цифры менять. Поэтому вероятность того, что данные фальсифицированы, это просто ничтожно мало. А уж если считают верно, то факт, что третий год плюс-минус двузначный экономический рост в стране. Поэтому говорить, что этого роста нет, это просто как-то даже глупо. В некоторых случаях рост есть, он был там, после ковида, такой статический феномен, потому что восстановительный рост, а после этого уже война началась в Украине, и, может быть, кому-то не нравятся причины этого роста, но рост есть, и с этим спорить просто, по-моему, немножко глупо.
За счет чего?
Все достаточно просто. За последние, не знаю, лет 10 не найдется ни одного примера, что правительство Грузии сделало хоть какую-то реформу экономического характера. Поэтому понятное дело, что если бы ничего не изменилось в мире, то экономический рост Грузии был бы в среднем такой же, какой он был до, то есть это не 4-5%. И ввиду того, что экономический рост не 4-5%, а там 9-10, иногда даже больше, то можно предположить, что что-то произошло снаружи. А снаружи, очевидный пример, это война в Украине, и есть очень много источников этого роста. Ну, первый, самый тривиальный, когда началась война, в Грузию хлынули люди, которые бежали от войны. Больше 100 тысяч человек приехало. 100 тысяч человек – это очень большое количество для Грузии. Всего населения – 3,5 миллиона. 100 тысяч активных, которые с собой деньги несут. Дело уже не Европа, чтобы их сажать на субсидии. Поэтому они сами себя должны содержать. Часть из них начинает работать. Часть из них просто привозит деньги и живет. Но для Грузии это были сотни миллионов долларов. И первоначальный источник этого роста как раз были эти деньги. Кроме того, из России очень много программистов приехало, например, и увеличился рост услуг. Экспорт услуг увеличился от такого рода программирования, речь о сотнях миллионов долларов. После этого, когда санкции ввели, Грузия стала одним из транзитных стран, через которые идут, например, на транзит машин, экспорт, то есть на транзит оборудования, реэкспорт станковых оборудования в Киргизию и в азиатские страны в несколько раз вырос. То есть, в некоторых случаях вообще такого даже не было. Миллионами долларами сейчас экспортируется, немецкое оборудование через Грузию идет в Киргизию. Понятно, что никакой в Киргизию не идет, она в Россию все это идет, но как бы этот транзит естественным образом оставляет деньги в Грузии. Фактически переполненные трассы троллейбусными автомобилями, увеличилась торговля с Казахстаном, с Арменией. Это все абсолютно фактическая торговля с Россией. Это то, что так видно, то, что прямо на поверхности. Но есть уйма других вещей, которые так просто не видно. Например, в Грузии фактически с нуля вырос огромный рынок суррогатного материнства. Основные поставщики этих услуг были Россия и Украина. И как только война началась, это отрасль, огромная отрасль, которая, представьте себе, что в России и Украине что происходит, это большие страны, И эти услуги распространили в другие страны. И для части из них перешла в Грузию. И опять в сотнях миллионов долларов идет речь. Люди приезжают, получают здесь медицинские услуги. Ведь в целом развита медицинская сфера. Поэтому очень легко здесь развился этот бизнес. И просто никто не ожидал, никто не знал. Но буквально за год клиники просто огромным потоком получили клиентов.
Но да. Большей частью это из сферы криминального бизнеса.
Нет, ну что, какой криминал? Это же одна очень распространенный сервис. Пары, которых нет возможности зачать детей, используют услуги женщин, которые как бы являются суррогатными матерями. Во многих странах это делается, в некоторых это запрещено, где-то нам ограничено и так далее. Может быть и криминал, как и в любом другой сфере, но поэтому и пошли эти слухи, какие-то репортажи, ну, в том числе в местной прессе, что это очень большие деньги пошли. Пошел передел рынка, пошло. Одни клиники начали с другими клиниками бороться. Внесли закон, который должен был запретить в Грузии все это, который был инициирован еще одной группой влияния. Но потом фактически договорились, и закон остановился. Вы не должны верить в то, что это вот выходит в прессу. Я, конечно, с журналистом сейчас разговариваю, но, вообще-то говоря, очень часто журналисты не понимают фундаментально, что происходит. И это тот случай был, когда речь идет, хоп, с неба фактически валится несколько сот миллионов долларов в год. Это не просто так, что давайте просто жить дружно. Начинается передел рынка, одни давят других. И бросить в прессу какую-то там информацию, которая кому-то будет болезненна, это абсолютно обычное дело. Это во всем мире так происходит. И это, в том числе, судя по всему, было так.
Понятно.
Над головой не стоял, но с большой вероятностью. Кроме того, например, университеты в Грузии стали жутко прибыльные в последнее время. Просто вал студентов из Индии на медицинские факультеты. А эти студенты тоже в Россию часто ехали, в Украину часто ехали. Я знаю студентов, которые, например, в Украине учились и переехали в Грузию. И у них, которые в убыток работали, сейчас не знают, куда деть деньги, просто и строят корпуса. Я знаю случаи, когда университет сейчас собирается купить клинику, то есть больницу, просто потому, что как-то занять своих студентов и расширить медицинский факультет. А один из университетов вообще чартерный рейс устраивал, чтобы побольше студентов привезти. Такого никогда в Грузии не было. И это огромный поток. То есть, есть какие-то прямые, которые там с Россией в торговле, а есть косвенные, которые просто из-за войны перераспределились по всему миру какие-то потоки суррогатной материнства, студенты. То есть разных сфер, которые так, может быть, никто не обращает внимания, но я в университете работаю, кроме того, что политикой занимаюсь. Я просто это вижу, просто вижу, как все изменилось буквально за пару-тройку лет. Соответственно, вот этот поток не уменьшается, санкции никто не упразднял, ничего, в принципе, не изменилось в России, в Украине и так далее. И пока это ничего не изменится, никакого ожидания, что это что-то изменится в Грузии, в плохом смысле нет. И кроме того, что это рост в Грузии фактически почти полностью это следствие войны, которая начала, подтверждает Армения, потому что в Армении все то же самое происходит, но чуть больше, чем в Грузии. То есть у них экономическая рост чуть лучше, и ситуация чуть лучше, чем в Грузии, потому что в Грузии очень хорошая ситуация, и в Армении еще лучше. Просто потому, что отношения Армении и России более тесные, деньги туда проще идут, и они меньше боятся вот санкционированных таких отношений с санкционированными компаниями, потому что в Грузии, по-любому, достаточно строго с этим, и сколько бы ни обвиняли наше правительство, оно там прорусское, сами банки, они очень боятся любых финансовых отношений с какими бы то ни было компаниями в России, которые теоретически могут быть санкционированы, и поэтому это в некотором смысле сдерживает какие-то экономические отношения. А в Армении с этим намного меньше проблем. И, соответственно, они больше денег получили, тогда больше программистов поехало и так далее, и так далее. И поэтому, если посмотреть на экономический рост Грузии и Армении, будет идентичная тенденция, просто в Армении чуть выше все показатели по сравнению с Грузией.
А туризм какое место занимает в этом?
Ну, туризм, как бы это странно ни звучало, в том числе туризм развился благодаря россиянам, которые начали сюда ездить, потому что другие страны для них закрыты. Но я бы не сказал, что это вау какое-то. Вот, то есть, если в других сферах какой-то бум настоящий, то туристической отрасли такого явного нет, потому что был такой поток первоначальный, потом он уменьшился, и во многих случаях даже спад был зафиксирован в отдельных направлениях туризма. Поэтому какой эффект был, но не такой очевидный, не такой грандиозный, как, например, торговля, экспорт машин или оборудования, или вот это суррогатное материнство и университеты, Вот там это просто фантастические изменения произошли. А в туризме, как бы, в целом, более-менее развивается отрасль, но как-то вот ничего такого грандиозного, что можно было сказать, вообще по другой.
А почему рост экономики не сказывается на уровне жизни граждан?
Как вы решили, что не сказывается? Уровень жизни граждан, если вы под это понимаете что-то измеряемое, то есть можно, например, посмотреть, что у нас очень высокая эмиграция, люди уезжают, и можно, например, сказать, что люди ожидания пессимистичные или не видят каких-то там возможностей для развития и так далее.
То есть вы отрицаете, что у нас беднеет население?
Ой, конечно, даже немножко неловко, потому что я знаю своих коллег, пенсионеров, которые просто привыкли говорить, что мы беднеем, беднеем, беднеем. И я на них смотрю, думаю, ну так же нельзя все вести, потому что ну нельзя смотреть на белое и говорить, что оно черное. Просто можно много за что критиковать нашу власть, но как бы начать критиковать и упор делать на том, что просто ну как бы даже неудобно критиковать, ну как бы ну что есть, то есть, например, можно критиковать за то, что у них чрезмерно тесные отношения с Россией, и как бы это, мне кажется, с моральной точки зрения нехорошо, но эти тесные отношения с Россией привели к тому, что у нас приток денег большой, и как бы, ну что ж, эти деньги вызвали экономический рост.
При этом рестораны переполнены всегда.
Рестораны как раз ничего не значит, потому что рестораны переполнены в бедных странах. В целом, пойти в ресторан – это самое дешевое развлечение. Вот если бы были переполнены боулинг-клубы, которых у нас почти нет, это было бы сказать, что люди уже богатеют. А вот рестораны переполнены – это даже в тяжелые времена люди в рестораны ходят, потому что там больше некуда. Это самое дешевое. Пошел, заказал шашлык, выпивку и так далее. И вот развлечение на весь день и вечер. Это самое дешевое. Ведь переполненный ресторан в ресторане ничего не значит. Но факт в том, что если просто измерять, например, там, смотреть на пенсии, смотреть на какие-нибудь там социальные пособия и прочее, мы увидим, что население сейчас в некоторой степени богаче, чем оно было там несколько лет назад. Другое дело, что как бы, такими темпами, если у нас претензия быть развитой страной, мы, может быть, лет через 100-150 кого-то догоним. Но, то есть можно говорить о том, что люди, не все люди богатеют быстро, что экономический рост более-менее изолирован в отдельных секторах. Ну, то есть непропорционально развивается все это. Но говорить о том, что люди беднеют, просто глупо, потому что в целом люди богатеют. То есть темп может быть не такой, как мы хотели бы, могло бы быть лучше, можно было бы проводить экономические реформы, и однозначно экономический рост был бы лучше. Но бюджет каждый год на несколько миллиардов долларов больше приходит, потом эти миллиарды долларов, в том числе, распределяются на всякие социальные пособия и прочее. Поэтому даже самая бедная часть населения получает в некотором смысле больше денег, чем она получала. И плюс здесь еще важно понимать некий политический контекст. Например, был период, когда очень резко выросло количество людей, которые нуждаются в пособиях. И речь идет о том, что у нас сотни тысяч таких людей. На этом основании делается вывод, что вот у нас только бедных. И несмотря на то, что мы бедные, и у нас правда много бедных, конкретно это число объясняется тем, что это способ подкупа избирателей. И правящая партия так субсидирует своих активистов в регионах, оформляет их как социально незащищенные семьи и платит им денег из бюджета. Вместо того, чтобы платить из бюджета партии, можно прямо из государственного бюджета платить. В итоге за счет этого растет количество формально бедных людей, и потом можно говорить, что вот у нас бедность выросла. Но в реальности понимаешь, что это такое, понимаешь, что это никакого отношения, собственно, с бедностью нет, просто так активистов так финансируют, что может быть незаконно, неэтично и прочее. Но если уж мы говорим про экономическую составляющую, ну, как бы вот это не есть признак того, что бедность растет. Поэтому как бы, я понимаю, что если бы у нас было хорошее правительство, мы могли иметь бы сильно лучший экономический рост. Этот экономический рост был бы не изолирован, то есть преимущественно в отдельных отраслях. Например, происходило бы из-за того, что люди, например, в регионах открывали бы свои компании, увеличивалась бы торговля и прочее. Собственность, например, государственная собственность, можно сделать приватизацию, изменить уровень образования, у нас в школьном образовании катастрофические проблемы и так далее и подобное. Но несмотря на это, что возможности мы не используем, в силу того, что санкции и война, потоки денежные, ну вот Грузия тоже экономический рост уже третий год подряд фактически.
Сандром, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Очень многие говорят, что наш народ больше любит протестовать, чем работать. Есть у нас такая база, где народ бы мог сам себе помочь и вылезти как бы из ситуации. Кроме того, что они ездят за рубеж бывшие там работают, вот у себя дома, на что могут опираться, чтобы помочь самим себе?
В целом, я не сторонник обсуждать что-то в терминах народов. Любую группу людей возьмите, любой национальности, вероисповедание и прочее, и там найдется и ленивый, и не трудолюбивый, и умный, и тупой, и прочее. Более того, в целом, если людям дается возможность зарабатывать, они преимущественно склонны стремиться к лучшей жизни, они работают, зарабатывают.
О том и речь, дается им эта возможность заработать или нет?
Большая часть проблем, например, с иждивенчеством, с людьми, которые там большую часть жизни проводят в безработице и так далее, это связано с неправильной политической структурой. Например, то же самое, что в Европе можно посмотреть, какой ужасный уровень безработицы, просто потому что у них зарегулированный рынок труда, социалистические эксперименты, которые они уже десятилетиями там ставят, что фактически они блокируют, особенно молодежи, возможность начать нормальную карьеру. Но такие проблемы, как бы, есть такие или похожие проблемы в многих странах. Грузия в этом смысле не особо большое исключение, хотя у нас, слава богу, нет таких ограничений и регуляций, как в Европе в этой сфере. Ну, например, у нас большие проблемы с инфляцией. Вот, например, сейчас вот относительно низкая инфляция последние, как раз, где-то год с небольшим, но совсем недавно у нас была двузначная инфляция, до 15% доходила. А высокая инфляция – это фактически грабеж самых бедных людей. То есть бедный человек работает, он зарабатывает там лишние 10-20 долларов условно в месяц, а инфляция у него все съедает. И когда он это видит, даже если он не понимает причины всего этого, у него, естественно, пропадает мотивация работать, потому что он работал больше, а в итоге не разбогател. И поэтому он может бросить все это и остаться на социальном иждивении. Таких примеров очень много. Когда государство грабит население, то обычно это население пропадает желание работать. Чем больше этот грабеж, тем больше пропадает. Но если этого не происходит, вообще не дело правительства заботиться о людях. Люди сами себя заботятся, начинают торговлю. Ну, все помним, в 90-х годах, когда Советский Союз рухнул, люди сразу сообразили, что можно взять какую-нибудь большую какую-нибудь сумку, поехать в Турцию, купить какие-то вещи, привезти, продать. И люди начали сразу богатеть. Рынки появились. И то, что до этого было нелегально, стало легально. Это абсолютно естественный процесс. Никаких национальных или каких-то религиозных проблем не существует, чтобы люди торговали и богатели. Единственная проблема всегда политическая, когда правительство прямо или косвенно блокирует возможность людей богатеть. И в итоге кто-то свыкается с условиями жизни, кто-то уезжает за границу и так далее. Ну и, соответственно, это та картина, которая у нас есть. Но в целом, если так вот немножко осмотреться, я думаю, в Грузии намного лучшие условия, чем во всем регионе. То есть вокруг нас нет ни одной страны, которая хотя бы приблизительно похожи были условия для жизни при всех наших проблемах. Но нам, конечно, не знаю, много поколений, да, таких разных стран, типа Швейцарии или Америки, поэтому никто там не бежит в Армению или в Азербайджан работать. Но вот в Америку, естественно, многие хотят.
И все же мне непонятно, почему немалая часть людей уезжает. Я не имею в виду тех, кто едет использовать интеллектуальный потенциал. Я говорю о тех, кто едет заниматься подсобным трудом. Просто хотят лучше жить сейчас?
Вообще-то, во всем естественно. То есть между Грузией, например, и Америкой огромный разрыв. И особенно, когда вот миграционная политика Америки была до Трампа очень лояльная, фактически можно было спокойно приехать. Вот, например, один наш знакомый, у него транспортная компания, рассказывал, что потребность в водителях большегрузных машин такова, что если же вся Грузия туда переедет, никто даже не заметит этого, потому что все грузины могут заняться этим делом, и тем не менее еще останутся рабочие места. То есть Америка огромная страна, огромный рынок, и условно говоря, там несколько десятков тысяч человек, или даже, может быть, 100-150 тысяч человек, которые могут поехать в Америку, для Америки даже не заметят. А для нас это очень большое значение и большое влияние на экономику и так далее. Соответственно, для грузина, который здесь, допустим, работает за 1000 долларов в месяц, открывается возможность зарабатывать на 5000 долларов в месяц, естественно, он, как бы, если он достаточно активный и так далее, готов рискнуть, свыкнуться с какими-то сложностями, он, естественно, туда поедет. Плюс есть Европа. Европа совсем другого рода ситуация. Там можно сесть на иждивение. И, например, когда в Ирландии нашли дырку в законодательстве, в которой можно было приехать, сесть на иждивение, получить бесплатную квартиру, получить субсидии и прочее, и как минимум несколько лет быть гарантированным, значит, а то не выгоним, просто невозможно было это делать по их законодательству, по-моему, несколько десятков тысяч человек за один год уехало в Ирландию. Поэтому, например, если уж здесь сидишь на пенсии у родителей или ничего не делаешь, уж сидеть в Ирландии, на шее у ирландцев, которые создали какое-то дурацкое законодательство для беженцев. И если посмотреть на поток из Грузии в Европу, то это превышает люди, которые хотят получить там субсидии и ничего не делать. В отличие, кстати, от мигрантов первой волны, которые раньше уехали, они по 2-4 часа в сутки работают, по 2-3 работы у них, и они там совсем по-другому живут, в той же Германии, например, во Франции и так далее. Но вот если относительно недавний поток, то те, кто хотели работать, преимущественно едут в Америку, те, кто хотят жить на иждивании, преимущественно едут в Европу. Ну и понятно, что Европа, Америка настолько богаче, чем Грузия, что те возможности, которые они открывают, ну, для многих очень даже привлекательны. Плюс, ну, как бы, это сейчас у нас экономический рост, но все же проблемы не понимают, что это временно, даже если человек не признается, он там большой фанат нашего правительства, он в глубине души понимает, что это не до заслуги правительства. Поэтому понимали, что, как бы, да, ну, сейчас может у него что-то есть, ну, а потом этого всего может не быть. Поэтому в долгосрочной перспективе очень много людей пессимистично настроены, то есть они хотят лучшей жизни, принципиально лучшей жизни, и они могут это не видеть, и многие не видят. А в Америке эти возможности явно лучше. Ну и совсем уж прозаичные проблемы тоже есть. Я сказал, что у нас школьное образование в кризисе, у нас один из ужасных показателей по тестам в ПИЗе оценивают качество, ну, способности учеников читать, писать, там, считать и так далее. Мы одни из самых отстающих стран вот в этом индексе в мире. И если ты хочешь ребенку дать хорошее образование, ну, у тебя очень мало возможностей это делать в Грузии. Здесь хорошие относительно частные школы, но их немного, они очень дешевые. А оказавшись в Европе или в Америке, у тебя есть шанс по обычной школе, но оказывается лучше, чем наша обычная школа. Так что очень много причин, почему можно поехать. Не просто так, что мы тут с голоду помираем, давайте спасаться. Это совсем другого рода причины. И миграция, которая сейчас наблюдается, она намного меньше, например, в 90-х годах была, и в начале 2000-х. Тогда реально, особенно в Россию ехали, потому что в Грузии была очень плохая экономическая ситуация, и в России было несравненно лучше. Вот. Причины разные, но как бы вот просто не все так примитивно, что, знаете, тут у нас все плохо, ужасно, давайте к всему страны убегаем. Ну, как бы не все ужасно, конечно, но могло бы быть намного лучше. Но повода уехать тоже, естественно, много. И в любой стране, у которой есть хорошие возможности, хорошие отношения с богатой страной, в любой стране будет фиксироваться поток людей, которые из бедной переходят в богатую. С этим ничего не сделаешь. Это, естественно, даже прибалтийские страны, когда они вошли в Евросоюз, у них огромный отток населения был, особенно в Литве, просто потому что у них появилась возможность спокойно устроиться на работу в европейских странах, и ввиду того, что несколько раз богаче Германия, Франция и так далее, литовцы просто переехали туда работать. Это естественный процесс, с которым ничего не сделаешь, и даже бороться с этим бессмысленно.
И если резюмировать, будет экономика расти и дальше, будут люди лучше жить или нет?
Одно из самых главных, что учат экономистов в университете, что не делают прогнозы по поводу будущего, потому что никто не прогнозировал в 19 веке, что будет ковид. Никто не прогнозировал, когда ковид продлится так долго. Никто не прогнозировал, что ковид закончится за один день с момента начала войны. И никто не ожидал, что война продлится уже 3 с лишним лет. И никто никогда не возьмет прогноз, что будет через год, через 5 лет и так далее. По факту мы знаем, что сейчас в Грузии процесс высокий экономический рост. И по многим показателям ситуация, ну, всегда можно желать лучшего, но более-менее нормально, чуть лучше, чем в Азербайджане. В Турции, в России, в России уж тем более лучше, чем в России, но чуть хуже, чем в Армении. Перспектива этого, понятно, зависит от внешних политических факторов. Наше правительство не отличается умением реформировать экономику, что такое грандиозное делать, поэтому вероятность экономических реформ маленькая, поэтому, скорее всего, как только война закончится, я надеюсь, она закончится быстро, экономический рост будет сильно меньше, чем сейчас. Но какой он будет, когда это произойдет, как это скажется на стабильных факторах, мне кажется, никто не возьмется это делать. И ближайшее прошлое показывает, что это настолько неопределенное, что, ну, как бы, посмотрим и увидим.